Сегодня вечером мы предлагаем вам послушать чтение книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Слушайте шестую программу. Летом 1918 года Самарский педагогический институт был преобразован в университет. Солидные экономические и академические силы из Петроградского и Казанского университетов преподавали в нем. В день открытия университета специальная комиссия последнего поручила мне прочесть публичную лекцию на тему «Смысл высшего образования». В ней я проводил разницу между книжной учебой и жизненной мудростью, живым знанием, которое невозможно без познания живого источника всякой мудрости и всяческого бытия. Вскоре обнаружился еще один повод для моих публичных выступлений. Ощущая острый недостаток в деньгах, правительство вздумало вновь ввести винную монополию, как известно, отмененную еще царским правительством во время Великой войны. Я в союзе с одним молодым энергичным священником устроил собрание протеста. Затем при участии некоторых профессоров университета, как Нечаев, Тарасов, мы организовали коллективную лекцию о трезвости. Народу собралось много. Сочувствующие антиалкогольному протесту давали свои подписи. Их набралось около 1000. С этими подписями и резолюцией, одобренной слушателями, мы вдвоем со священником пошли к министру внутренних дел, К. Он принял нас. «Что же мы поделаем?» – сказал он. «Нам нужно сейчас 60 миллионов золотом. Достаньте их нам, и мы не введем монополии». Монополия, в конце концов, не была введена, ибо вскоре белая власть должна была уйти из Самары и уступить место большевикам. Осенью 1918 года в Самаре опять стали слышны по утрам далекие пушечные выстрелы. Со дня на день они были все слышнее. Уже взорван был знаменитый Александровский мост через Волгу у Сызрани. Однажды в городе было сделано официальное объявление, чтобы в известном часу во всех домах на окраине, там, где жил и я, были открыты все окна во избежание разбития стекол, ибо назначен был взрыв моста через реку Самарку, приток Волги. В определенное время мы видели через окно, как после взрыва оба чугунных переплета этого двойного двухколейного железнодорожного моста погрузились в воду. Для меня лично эти взрывы обозначали тот печальный факт, что я был отрезан от родного дома, от Москвы. Вечером одного дня по улицам Самары уже горцевали красные кавалеристы. В мохнатых бараньих шапках с развивающимися красными лентами они мчались на маленьких сибирских конях, потрясая воздух выстрелами вверх. Там и сям раздавались крики «Ура!» во встречных группах рабочего люда. В Олимпе стали собирать митинги рабочих. Тяжелая накуренная атмосфера, жуткие призывы к борьбе и мести – все, чем так ужасна всякая война, а в особенности гражданская. Я присутствовал на одном из таких митингов. Военком Ха говорил: «Вам сказано око за око, а мы тысячу очей вырвем за одно око рабочего». Тут вырывалась вся накопившаяся злоба, питаемая и действительной социальной неправдой. Но, увы, злоба не творит, а лишь разрушает, вызывая в ответ недоброе чувство. Через некоторое время этот же военком явился в какую-то недовольную войсковую часть для увещания. И когда он говорил, первые ряды раздвинулись, раздались выстрелы, и он пал замертво. Я жил тогда большей частью за городом, в саду одного из моих друзей. Однажды прихожу на квартиру и застаю в доме военный постой. Иду в свою комнату. Там все пережито. Не нахожу своей одежды, а главное – тысячи рублей, которую один из моих друзей дал мне для печатания духовной литературы. Я решаюсь обратиться к красноармейцам с просьбой вернуть мне все взятые у меня вещи. В коридоре и на полу рядом с печкой сидит высокий пожилой бородатый солдат, другой помоложе стоит тут же. «Товарищи, на каком основании вы забрали у меня вещи?»
«Ничего мы у вас не брали».
«А где же моя одежда?» Бородач знаками показывает мне на печку. Я открываю ее, и в глубине, за кучей угля и всякого сору, нащупываю свои вещи. «А деньги где?»
«Деньги, стало быть, у Василия. Он пошел в трактир. Вернется, его спросите».
Василий вскоре явился. Мать моей хозяйки, почтенная и храбрая старушка, обратилась к нему. «Вы что же это? Народу служите? А бедного человека обобрали? Ведь это все, что у него было. Не годится так поступать. Сейчас же верните деньги». Василий улыбается во весь рост.
«Да мы, бабушка, думали, что это белогвардейский офицер. Видим, его дома нет, значит, сбежавший от нас».
«Вы деньги мне верните, — говорю я. — Это даже не мои, они даны мне на распространение религиозной литературы». Говорю я ему все как есть.
«Ну, на, возьми твои деньги, — сказал он, вынимая из-за пазухи запрятанную там бумажку.
Все мы решили держаться как можно более открыто и близко к этим простым людям. Они оказались лесовиками, то есть рабочими приволжских лесных промыслов. Когда мы пили чай, мы приглашали их за стол вместе. Бородач, видя действительную нужду в нашем доме и весьма скудную пищу, сам предлагал нам свой сахар. Я читал им в свободное время рассказ «Работник» Христиан Рой в переводе Григория Петрова, где так просто и хорошо говорится о жизни в любви и труде по заветам Христа. Прочел то место, где описывается перелет ласточек через море. Автор сравнивает с этим перелетом нашу жизнь. Перелетим ли мы в водную пустыню жизни или потонем на пути? Без Христа нам не осилить долгого и трудного пути. Они слушали внимательно. Василий, тип деревенского парня-балагура, подсмеивался сделанным ухарством над религией. Другие были как-то особенно мрачны и угрюмы, а бородач вздыхал и поддакивал рассказу. Ужасы гражданской междоусобной войны тревожили их совесть. Им было тяжело. Ночью слышались из их комнаты пьяные крики. Они пили и горланили свои родные волжские песни, «Остеньки разине» и тому подобное. Жуткая ночь. В доме, кроме меня, не было мужчин, лишь хозяйка, да малые дети, человек 8. Василий злобно выкрикивал мое имя и угрожал со мной расправиться. Долго за полночь раздавались песни, прерываемые неистовыми криками. С первой встречи не взлюбил меня Василий и за то, что он оказался похитителем моих денег, которые пришлось вернуть, и за напоминание о совести и о Боге. С другой стороны, он боялся меня, опасаясь, что я могу донести начальству насчет его мародерских поступков.
Однажды я застал такую сцену. Один из солдат грубо говорил с хозяйкой, предъявляя какие-то требования, кажется, насчет пищи. Он ругал ее площадной бранью, весь побледнев от злости. Бедная женщина чувствовала всю свою беззащитность. Он приблизился к самому ее лицу, вот-вот ударит ее. Я вскочил и стал между ними. Он стал ругать меня. «Если вы, товарищ, не успокоитесь, я пойду в штаб и заявлю». Он продолжал браниться и угрожать. Я побежал на улицу, разыскал соответственное учреждение, но там, к своему удивлению, застал и буянившего солдата. Он поспел туда прежде меня и теперь был явно испуган моим появлением. Я видел, что самый факт моего прихода к начальству достаточно повлиял на него, и потому я уже не жаловался на него, а только ограничился небольшим объяснением с начальством насчет ругани, которая так распространена среди солдат. Когда я вернулся, в доме было тихо. Солдат, боясь дисциплинарного воздействия, действительно унялся. Ночью, однако, была очередная попойка. Она длилась почти до утра. С рассветом они все вдруг загремели по лестнице вниз, оказалось, пошли в поход дальше. В 1918 году в Самаре была введена в целях сохранения имущества обывателей обязательная гражданская самоохрана на улицах в ночное время. Эта повинность приравнивалась к военной, и за уклонение от нее Ревсовет угрожал карой, как было оповещено в декретах, расклеенных по улицам. Однажды, поздно возвращаясь домой, я застал своего хозяина, инженера Ха, на улице, в дворницком тулупе с винтовкой в руках. Вскоре пришла и моя очередь, и я был вызван повесткой в комитет нашего квартала. Явившись к председателю, я объяснил, что по своим религиозным убеждениям я не могу употреблять оружие. Председатель, санитарный врач, человек очень интеллигентный, хорошо понял меня и даже выразил некоторое сочувствие моим религиозным взглядам, но все же заявил, что он никак не может сделать мне исключение и освободить меня от самоохраны. Я понимаю, что исключение было бы несправедливым, но я предлагаю своей стороны заменить этот труд другим. Я буду собирать детей улицы по воскресеньям и бесплатно буду учить их, вести с ними просветительное чтение беседы, ну и так далее. «Вот эта идея!» — воскликнул с чувством удовлетворения доктор. «Так вы приходите на наше заседание и сообщите свой проект, а я поддержу вас». В назначенное время я пришел в комитет. Присутствовало несколько человек. Доктор сообщил в нескольких словах о моем ходатайстве и о проекте воскресной школы. Он будет обучать наших детей. «Ну, что же, мы согласны», — сказали рабочие. «Пусть чай обучает ребят, уму-разуму учит. Но только сегодня, товарищ, вам придется отдежурить. Вы уж записаны». «Ну, хорошо, да только без ружья». Вечером я пришел для отбывания дежурства. Старший вручает мне свиток. «В случае заметите вора, свистком вызовите других караульных». «Ну, нет». Так я не согласен. Это значит, что же, я буду стрелять в посягающих на нашу собственность, да только чужими руками? Нет уж, увольте. Да будьте спокойны, ничего не случится и без свистка. Была лунная ночь. Я с удовольствием отгулял положенные часы, Благо ко мне в собеседнике присоединился другой дежурный, вооруженный винтовкой. Мы все время проговорили с ним, и, как обыкновенно легко случается в разговоре русских людей, перешли на глубокие темы о жизни, о Боге. Никто не нарушал нашей беседы. Она помогла нам бодрствовать в ночное время. Да, может быть, и воров, если таковые покушались на наш квартал, отогнала. Конечно, за детей улицы я взялся не только в качестве средства откопаться от самоохраны. Это желание всегда было близко мне как педагогу, а теперь в особенности, когда я наблюдал картины уличной жизни детей, оно превратилось даже в чувство серьезной ответственности. В годы тяжелой борьбы за существование семейная жизнь вообще пошатнулась. Религиозное воспитание было устранено из школы. Не в том беда, что религия была отделена от государственной школы. Это было даже хорошо, ибо религия в такой школе превращалась обычно в казенную учебу и часто становилась вместо источника вдохновения предметом скуки. А то было плохо, что религия и вне школы нигде детям не прививалась. В Новой Зеландии уже за много лет перед этим религия была отделена от школы, но она стала раскрываться детям вне государственной школы, в храмах и в вероисповедных школах, в обстановке свободы и обоюдного интереса со стороны учащихся и учащих. В результате в Новой Зеландии религиозность в население только поднялась и углубилась. В книге, посвященной характеристике этой страны, Межуев сообщает, что там храмов в 3 раза больше, чем в Москве, с ее 40 сороками. Это при полном отделении церкви от государства и церкви от школы. Религия не боится полной свободы от государственной опеки. Наоборот, она нуждается в такой свободе, как пламя в кислороде. Подпорки и государственные привилегии, создающие в конце концов принудительную, господствующую церковь, всегда были золотой цепью, удушающей существо религии, свободу, творчество, вдохновение и энтузиазм. Итак, в тяжелые дни революции дети были предоставлены самим себе или нередко подвергались воздействию материализма и атеизма, а то и просто улицы. Дети улицы всегда были в больших городах. Теперь, после Великой войны и гражданского междоусобия, число этих беспризорных элементов увеличилось. В ближайшее воскресенье мы, то есть я и члены нашего студенческого кружка, назначили собрание детей. Пригласили мы их посредством объявлений, розданных на базарах, у выхода из церкви и так далее. Помещение предоставил нам на свой риск заведующий одной из городских школ. Мы могли пользоваться последней во внеучебное время, по воскресеньям, в течение 2 часов. Я имел целый кадр сотрудников, студентов и студенток. Некоторые из них были педагогами и учителями. Одна слепая, очень опытная учительница была среди нашего педагогического персонала. В назначенный час школа гудела и звенела от множества детских голосов. Пришли дети улицы, а некоторых привели их родители. Собрание началось общим пением молитвы «Царю Небесный». Дети пели охотно и стройно. Я помогал пению игрой на скрипке. Затем я прочитал им отрывок из Евангелия, объяснил его примерами из жизни, перебивая рассказ вопросами, обращенными к ученикам. В конце собрания мы нараспев заучивали основные изречения. Одно изречение – «Жемчужинку» из данного текста. Например, «Наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. В следующие разы мы повторяли стихи предыдущих уроков. В результате накоплялось в памяти детей жемчужное ожерелье. Некоторые дети поражали меня своей памятью. Они воспроизводили безошибочно стихи, заученные в течение месяцев. Эти же стихи раздавались детям в письменном виде на листочках. Они брали их с собой для повторения дома. И, кстати, заносили искры Евангелия в свои семьи, своим родителям и родным. Христос любит детей, и дети всегда загораются ответной любовью ко Христу. Как радостно было видеть их рвение, смышленность в понимании слов Христа. Каким чистым восторгом светились детские личики, еще не совсем испорченные пагубным влиянием улицы. После чтения Евангелия дети пели какую-либо русскую песню под скрипку. Затем я или кто-либо из сотрудников читал художественный рассказ, который должен был служить иллюстрацией для евангельского слова. «Где любовь, там и Бог» Льва Толстого, «Капитан Боб» Жуковского, «Сигнал» Гаршина и так далее. Чтение сопровождалось вопросами, которые служили и для проверки понимания, и для пробуждения большей внимательности и сообразительности со стороны детей. Помню, однажды я прочитал детям поговорку: «На бедного Макара все шишки валятся». «Как помочь Макару?» – спросил я. «Не садись под елку», – ответила меланхолично одна девочка среди всеобщей тишины. В конце собрания мы все вместе пели «Отче наш». Мы собирали детей в нескольких классах по возрастам. Вскоре помещение было настолько переполнено, что мы организовали другую такую же школу в другой части Самары. Всего детей приходило в обе школы до 300. Конечно, особенно много их приходило на Рождество, когда мы устраивали для них елку и туманные картины. В большом классе стояла в углу большая икона. На ней был изображен Христос, благословляющий детей. Во время молитвы дети, по православному обычаю, поворачивались к ней. Однажды иконы в классе не оказалось. Она была удалена в порядке изъятия из государственных учреждений всех предметов культа. Когда мы встали на молитву, некоторые из детей сказали: «Как же теперь молиться? Иконы-то нету!» Тут заговорила слепая учительница: «Дети, а как же мне-то быть? Ведь я слепая и никогда не вижу никакой иконы. Значит, мне и не молиться?» Дети задумались. «Бог в душе», — сказал тихо какой-то мальчик. «Ну вот, видите, так и Христос говорит. Бог есть Дух. В Евангелии сказано, Бога никто не видел никогда». Дети поняли, и они пели молитву с обычным одушевлением. Вообще, я поражался, как дети просто усваивают глубокие истины религии. Не потому ли сказано: «Будьте как дети»? Наши беседы носили практический характер, поскольку мы касались применения христианства в жизни. При этом дети со свойственной им откровенностью рассказывали о своих неудачах в старании жить по-божьи, чистосердечно каялись в своих детских проступках, драках, ссорах, сквернословии. В будни учителя посещали некоторые семьи, дети которых к нам приходили. Завязывались связи с родителями, укреплялось взаимное доверие и влияние школы. Родители приходили в школу и громко выражали нам благодарность, так как они видели благотворное влияние Евангелия в жизни детей. Однажды я разъяснял детям цель воскресной школы, отчасти для родителей, которые тут же присутствовали. «Дети, кто скажет, для чего нам воскресная школа?» Сидевший впереди мальчик, очень шустрый и беспокойный, с плохой репутацией, бойко ответил: «Воскресная школа для того, чтобы дети воскресли. Лучшего определения не придумать и взрослым». Вы слушали шестую программу чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует.